Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение 28 главы книги «Исход», в которой говорится об указаниях, данных Богом относительно священников и порядка служения в скинии. Вот 30 стих 28 главы. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Сейчас я вам открою большой секрет. Только не говорите о нем никому. Я не знаю, что такое эти Урим и Тумим. Я прочел около 25 книг разных авторов на эту тему, и оказалось, что они тоже не знают. Все эти священнодействия были как-то связаны с определением воли Божией. Как именно они производились, я не знаю. Некоторые считают, что Урим и Тумим – это игральные кости, но я не согласен. Чем бы Урим и Тумим ни были, они определяли волю Бога. Бог ничего более не сказал и сделал это по одной простой причине. Какой-нибудь умник начал бы сегодня немедленно пытаться получить эти Урим и Тумим, заявляя, что они дадут нам ответы на все вопросы и решат все наши проблемы. Во все времена и без Урима и Тумима хватало умников, которые обещали решить все наши проблемы. Бог же хочет, чтобы за ответами мы пришли к Нему. Теперь давайте прочтем про Ризу Ефода. Начнем с 33 и 34 стихов. «По подолу сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета, позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок – и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом». Яблоки говорят о плодах, а позвонки или колокольчики – о свидетельстве. В нашей жизни должно быть и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе, и в нашей жизни должны быть плоды Духа Святого. Не стоит свидетельствовать и проповедовать, поучая других, если вы сами не живете такой жизнью, которая приносит плоды. Слишком многие хотят свидетельствовать о Боге, учить о Христе, однако их жизнь не дает им на это права. А есть и такие люди, чья жизнь заслуживает того – свидетельствовать, но они, тем не менее, не свидетельствуют. А христианам нужны и позвонок, и яблоко, и позвонок, и яблоко. Прочтем 35 стих, который тоже говорит о верхней ризе. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы жизни и свидетельства издают звук, когда первосвященник входит и выходит из святилища. Слова «чтобы ему не умереть» напоминают, что если первосвященник нарушит обряд, он немедленно погибнет. Прочтем теперь стихи с 36 по 38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Все эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего первосвященника Иисуса Христа, который святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Он умер, чтобы спасти нас, и Он восседает по правую руку от Бога, так что мы можем получить вечное спасение. Давайте прочитаем далее стихи с 39 по 43. «И сделай хитон из виссона, и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голени, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Бог не терпит наготы в служении ему. Это верно и по сей день. Богу не нужны никакие плотские проявления в служении. И одежды были покровом для плотских проявлений, позволяющим священнику нести свое служение пред Богом. Теперь мы переходим к 29 главе книги «Исход». В ней мы узнаем о жертвоприношениях и обрядах освящения священников, о непрерывном всесожжении, об обещании Бога обитать среди народа Израилева. Вначале давайте прочитаем об освящении Аарона и его сыновей. 29 глава очень длинна и совсем не так интересна и захватывающая, как этого, может быть, хотелось бы. Я уверен, однако, что Дух Божий и ее использует для своего служения нам. Ведь Библия, как мы уже говорили, является своеобразным букварем, в котором записаны важнейшие духовные истины и уроки. Прочтем стихи с 1 по 4 из 29 главы. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов». Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания и омой их водою. Освящение верующего совершается не самим верующим. Его производит Бог, и в основании его лежит уже исполненное служение Христа. Что касается омовения, то в христианстве это символ возрождения. Так говорит и 5 стих 3 главы послания к Титу. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Омовение таким образом связано с возрождением, а омовение в главе из Исхода говорит о совсем другом очищении. Далее Моисей собирается облачить Аарона в одежде. Прочтем об этом в стихах с 5 по 9. «И возьми одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадиму святыни на кидаре. И возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его». «И приведи также сынов его, и облеки их в хитоны, и опояшь их поясом Аарона и сынов его». «И возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. и наполни руки Аарона и сынов его». Освящение совершает Бог, а не мы. Сегодня так много говорят о служениях освящения, на которых люди делают разные обещания. Я в прошлом наобещал Богу очень многое, и так полностью обещанного и не выполнил. Не хочется мне называть эти обещания освящением. Освящение – это совсем не мои обещания Богу. Освящение заключается в том, что вы приходите к Богу с пустыми руками, признаете своей слабости, неспособности что-либо сделать, а потом позволяете Богу совершить все остальное. Если вы прочтете молитвы Моисея, Илии, Давида и Самуила в Ветхом Завете и Павла в Новом Завете, то вы увидите, что все они приходили к Богу совсем не благодаря тому, какие они или то, что они обещали Богу. Я многие годы посещал службы, на которых совершались ложные и неискренние жертвы. Я видел, как люди, образно говоря, кладут в костер всесожжение не себя самого, а какую-нибудь щепку или лучинку, а затем дают обещание соделать великие дела для Бога. Не раз я слышал от людей обещание перевернуть мир во имя Бога. К сожалению, очень многие из их обещаний не выполняются, потому что нам особенно нечего предложить Богу. Может, вы что-то и можете ему дать? Я же нет. Все дело в том, что мы должны приходить к Богу с пустыми руками, а Он их сам наполнит по своему усмотрению. Далее мы читаем о посвящении на служение Богу. Вот 10 стих. «И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. Первосвященник и его семья должны возложить руки на тельца». Многие считают, что этим возложением рук передается что-то волшебное или духовное. Ничего подобного. Цель возложения рук не в этом. Передать возложением рук можно только каких-нибудь микробов. А здесь же возложить руки на животное означает отождествить себя с этим животным. Когда грешник подходил к жертвеннику и возлагал руки на голову животного, которое он приносил в жертву, это означало, что животное теперь занимает его место. В церкви, где я служил много лет, у нас было более 100 миссионеров. Перед тем, как миссионер уезжал к месту своей работы, мы совершали служение освящения и отделяли этого миссионера для его служения там. Мы возлагали на него руки с тем, чтобы отождествиться с ним. С момента возложения рук я нес ответственность за этого миссионера. Я должен был молиться за него и оказывать ему поддержку. Вот что значит возложение рук. Телец занимал место Аарона. Он становился жертвой всесожжения и должен был умереть за Аарона, потому что Аарон грешник. Более подробно мы остановимся на этом, читая книгу Левит. Жертвы всесожжения приносились даже в Эдемском саду. Жертвенник, который мы назвали медным, иногда называют также жертвенником всесожжения, потому что именно на нем приносилась главная жертва. Это жертва или жертва всесожжения или первая жертва прообразно открывает личность Христа. А жертвенник говорит нам о том, что Он для нас сделал. Прочтем теперь про пищу священников. Вот 26 и 27 стихи. «И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля». и освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его». В книге Левит вы увидите, что часть жертвоприношения отходила Аарону и другим священникам. Дело в том, что левитам не было дано земли для обработки, и Бог вот таким образом позаботился об их пропитании. Левиты должны были служить в скинии, а позже в храме, используя для пропитания часть жертвоприношений. Далее мы узнаем о постоянном жертвоприношении. Такое жертвоприношение должно было совершаться регулярно, изо дня в день. Я читаю стихи с 38 по 40. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца». Повторю, что все подробности о постоянном жертвоприношении мы найдем в книге Левит. Она производилась ежедневно. Одного агнца приносили в жертву утром и еще одного вечером. Это жертвоприношение говорит, что людям необходимо постоянно напоминать об их греховности. Необходимо, чтобы кто-то замещал их для того, чтобы они получили благоволение Бога. А также это жертвоприношение говорило людям, что их грех заслуживал смерти, и что за грех обязательно должна быть пролита кровь. Послание к евреям в 26 стихе 9 главы говорится об этой истине следующее: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею». Стих этот, конечно же, говорит о жертве Господа Иисуса Христа. Ведь кровь быков, козлов и агнцев не могла полностью очистить людей. Это могла сделать только кровь Спасителя Иисуса Христа. И Его жертвы было достаточно для всех. Господь умер только один раз, и Он пришел в конце времен, чтобы омыть грех Своей собственной жертвой. А сейчас мы начинаем с вами изучать 30 главу книги «Исход», и тема ее – «Поклонение Богу». Начнем с того, что рассказывается в ней о жертвеннике для курения. В первой части самой скинии, то есть в святилище, находятся, как мы уже знаем, три предмета. И все они говорят о богослужении. Мы уже рассматривали светильник и стол для хлебов предложения. Но здесь есть также и жертвенник. Это жертвенник для курения. Стол для хлебов предложения и золотой светильник олицетворяют собрание и общение народа Божьего. Причем общение народа Божьего – это не посиделки, на которых люди сплетничают и судачат. Общение народа Божьего – это совместное принятие той духовной пищи, которую дает нам Иисус Христос. Это настоящий пир. А жертвенник для курения – это место, где приносятся молитвы. Прочтем 1 и 2 стихи 30 главы. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четыреугольный, а вышина ему 2 локтя, из него должны выходить роги его». Из последующих указаний видно, что размер этого жертвенника невелик. Прочтем 3 и 4 стихи. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из золота, сделай их с 2 сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Даже этот небольшой жертвенник имел кольца, через которые продевались шесты, чтобы нести его на плечах священников. В книге чисел говорится, что во время похода по пустыне левиты несли на плечах все предметы обстановки скинии. Прочтем теперь шестой стих о жертвеннике для курения. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе». Жертвенник этот ставился перед завесой, в то время как ковчег и крышка находились по другую сторону от завесы. Жертвенник стоял в святилище, месте поклонения и служения. Далее я читаю 7 и 8 стихи. «На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». Как видим, этот жертвенник не предназначался для приношения жертв. Прочтем далее 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. Только фимиам, и причем особый вид фимиама, можно было помещать на этот жертвенник. Священники воскуряли фимиам тогда, когда зажигали лампы светильника. Жертвенник этот олицетворяет молитву. Ведь в Библии не раз фимиам упоминается как символ молитвы и хвалы. Давид, например, во втором стихе 141-го псалма говорит Богу: «Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое». А в книге Откровения, в 3 стихе 8 главы, есть такой образ фимиама: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». А в 9 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорится: «По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». Захария был из колена левитов и служил в храме. В этом стихе мы читаем, как он служит у жертвенника для курения во время молитвы. Хронологически Евангелие от Луки открывается именно этой сценой, когда Захария несет служение у жертвенника курения. Другими словами, именно у жертвенника для курения Бог прервал свое молчание, которое длилось 400 лет, и заговорил с Захарией. «Я не раз слышал, как люди заявляют: „Я спасся, значит, я пойду прямо к Богу“. Вот этого-то у вас как раз и не получится. К Богу можно прийти только через Христа. Только Он, который молится за нас на небесах, приведет нас к Богу». Народ Израилев чувствовал уверенность в своих силах, когда знал, что их первосвященник молится за них в скинии у жертвенника для курения. Нас же ободряет и укрепляет то, что Иисус Христос, великий первосвященник, сегодня молится за нас и ходатайствует о нас пред Богом. Мы продолжим разговор о жертвеннике в следующей передаче.